говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Песня «Свеча души». Авторский цикл заслуженной артистки России Татьяны Петровой. Сегодня, как мы и обещали с Татьяной Юрьевной, в эфире вторая передача о жизни и творчестве великого русского композитора Модеста Петровича Мусоргского, создававшего свои произведения под влиянием русского фольклора и народного творчества. Он оставил богатое творческое наследие, хотя прожил короткую жизнь, всего 42 года. Родился в 1839, а умер в 1881. И опять же, как и обещали, начнем эту программу с того, чем закончили предыдущую. Картинки с выставки. Тему продолжает автор и ведущая, народная певица России Татьяна Юрьевна Петрова.
Ну, я думаю, каждый из тех, кто немного хотя бы знаком с творчеством Мусоргского, не может не знать и слышать его знаменитого цикла «Картинки с выставки». «Картинки с выставки» – это уникальное произведение, это произведение вообще сакральное. Он кумился, Мусоргский, с замечательным художником Гартманом, молодым человеком, который был лег в общении, талантлив. И у них так и началась очень проникновенная дружба. И вдруг скоропостижно Гартман скончался, 39 лет, знаменитейший художник, академик, единомышленник. И это стало большим ударом для Модеста Петровича. Друзья организовывают выставку его работ Гартмана. Он приходит на выставку, Модест Петрович, и у него возникает это желание посвятить памяти друга такую симфоническую, фортепианную вначале, да, картину. Фортепианную пьесу, и он начинает писать. Это уникальное произведение, которое состоит из 10 рисунков, из 10 пьес, да, посвященных конкретному рисунку.
Thank you.
выставка вся распродавалась, поэтому с течением времени удалось восстановить только 6 рисунков из этих 10. Он говорит о своих ощущениях в этой выставке, во взгляде на эти картины. Но это целый философский огромный пласт. И так уже забегая вперед, я хочу сказать, что при жизни это удивительный шедевр не был опубликован. И что вообще только его узнали, когда знаменитейший Морис Равель сделал симфоническую обработку музыкальных картинок, и это услышали в России. Потому что Морис Равель, когда услышал эти картинки, то просто из них вышло его знаменитое «Болеро». Он сам в этом признавался. А Дебюсси обзавидовался, потому что они изучали, ну, это не я говорю, это все описано, что он породил, какие начала, какой он дал толчок европейскому искусству, мусоргскими, музыкальными картинками. А у нас только через 80 лет, то есть уже в другом веке, в 1922 году мы только услышали вот транскрипцию Мориса Равеля. И с этого времени как бы она стала играема и значима.
Правда, какая трагичная судьба у Модеста Петровича. Да, любимая женщина умерла, друг умер, произведения лежали десятилетиями под спудом. То есть современники его даже и не очень знали, выходит. Да, вот такой широкий круг. Не друзья композитора. Он был малоизвестен даже в свое время. Ну вот судьба русских гениев почему-то. За то время, вот оно время отсеяло, самое важное осталось.
Да. Вот с тех пор, когда сложилась вот эта традиция транскрипции, да, Мориса Равеля, симфоническая, этих картинок, а ведь она была написана для фортепиано, сложились с того времени две традиции фортепианного исполнения картинок. Первая традиция – это оригинальная авторская версия. Ее придерживаются такие пианисты, как Святослав Рихтер, Владимир Ашкенази. И сегодня мне бы хотелось, дорогие мои, чтобы вы послушали знаменитую запись Святослава Рихтера. Время не позволяет все 10 вещей, но послушайте, пожалуйста, последние две. Это произведение «Избушка на курьих ножках» или «Баба-Яга» и «Богатырские ворота». Это исполнено в авторском оригинальном изложении.
Thank you.
Вот новаторство в чем? Избушка на курьих ножках, Баба-Яга. Это вот по-современному весь рок и хард-рок отдыхают от тех гармоний, которые использовал Мусоргский в изображении вот этого вечного зла, хитрости в образе Бабы-Яги, да? Вы просто вслушайтесь. И затем, после этого, сразу без перехода, сразу без интерлюдии, вступление начинаются «Богатырские ворота». Это уникальное сакральное произведение, которое говорит о том, в чем предназначение России, да, в чем ее суть историческая. И вот мне кажется, что в исполнении Рихтера вот чувствуется эта великая духовная мощь национальная. Послушайте.
Thank you.
встретились два гения, можно сказать, Модест Мусоргский и Святослав Рихтер.
Да.
Время все расставляет по своим местам, как мы видим.
Да. Ну и, конечно же, удивительное произведение опера «Хованщина». Нельзя не сказать об этой опере. Тему подсказал Мусоргскому Стасов, которому он и посвятил эту оперу. И «Хованщина» стала новой, высшей ступенью вот в развитии музыкального языка Мусоргского. И вот в понятие музыкальной речи он вкладывал уже смысл более широкий и глубокий, чем прежние речитативы. Выражал самые значительные чувства. И опера эта, «Хованщина», на тему исторических событий в России конца XVII века, то есть вот эта драма раскола, стрелецкого бунта, она уникальна, уникально сказана, и это уже не тема, как в Борисе Годунове, драма одного исторического лица, а это уже драма, в которой раскрываются целые пласты народной жизни, поднимается тема духовной трагедии всего народа, которая совершается при сломе его традиционно-исторического и жизненного уклада. Вот что важно.
Что-то и с нашим сегодняшним временем не перекликается,
да,
правда?
Да, бессмертное творение. И чтобы подчеркнуть эту жанровую особенность, Мусоргский дает ей подзаголовок «Народная музыкальная драма».
И мы сейчас послушаем арию «Досифея» в исполнении выдающегося оперного певца, знаменитого баса, народного артиста СССР Марка Рейзена.
Эта опера «Хованщина», она мировое свое призвание получит после смерти композитора. И с большим успехом исполняется. Огромное восхищение всех мировых композиторов Дебюсси, Равеля, Стравинского. И будет поставлена только Сергеем Дягилевым в его частной опере. Много позже. Я хочу, чтобы вы послушали две исторические, я считаю, записи к этой опере. Это поскольку в опере нет центральных ролей, как в Борисе Годуновой, а есть народ, то там очень много прекраснейших хоров. И вот хор Стрельцов из Хованщины исполняет хор Александрова. Запись 55-го года. Послушайте, пожалуйста. Еще один хор из Хованщины «Батя, батя». Я нашла в интернете, на мой взгляд, чудесное исполнение. И я хочу сказать, что наш архиерейский хор города Костромы, но не посторонили великое творение, а придали ему, наоборот, такую величавую интонационность русского языка, пластичность. Послушайте. Архиерейский хор «Город Кострома».
Спросим, Здорово, детки, на добрый час, здорово!
На радость и славу живи, здравствуй, батя!
Зачем меня вызвали? Беда какая с вами приключилась?
Летали на грозы моря нас, веди нас в бой.
Бой! Помните, детки, как мы по щиколотку в крови Москву от ворогов лихих оберегали и соблюли. Спокойно ждите судьбы решения. Прощайте, прощайте.
Она ведь и до сих пор идет с успехом, так же, как и Борис Годунов, на всех общем, площадках мировых оперных театров.
Да.
А идет ли она у нас, Татьяна Юрьевна? Вот я небольшой знаток репертуара оперных театров, но все-таки я бы с удовольствием сейчас ходила, послушала после нашей программы. А где это можно услышать, увидеть?
Ну, вот, конечно, остается большим вопросом, что наша музыкальная среда не взяла во внимание эту оперу. Ее практически нигде нет. Она обойдена вниманием. Это действительно вызывает очень серьезный вопрос, куда идем и почему. Но будем надеяться, что все поменяется, потому что необходима нам эта опера. Это величайшее творение, которое исполняется во всех крупнейших оперных театрах мира. И в этой опере как нигде отражен вот такой национальный дух русского характера, русской гармонии, русского быта, русских сцен величавых.
В чем мы особенно, опять же, сегодня
нуждаемся, да. То есть это вообще, это вечный разговор художника с современностью. Вечный. Потому что его кредо – быть современным в музыке, а не во времени. А его музыка, она современна.
Ну, будем пока хотя бы утешаться тем, что наверняка есть записи прекрасные в интернете. Хотя, конечно, в театре театральная постановка сравнить нельзя.
Да, да еще хочется, чтобы постановка была режиссера с чистым сердцем, который бы взялся не себя выражать, а выражать оригинальный замысел автора. Вот ведь что.
Да,
утешаемся, тоже, что это будет.
Тоже проблема современного искусства. Берут классические произведения и делают из них неизвестно что. И еще одну послушаем сцену из оперы «Хованщина». Евгений Нестеренко, Елена Образцова, Владимир Щерб, заключительный хор, действие пятого. В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете передачу «Песня «Свеча души». Автор и ведущая, народная певица России Татьяна Петрова, посвятила ее творчеству великого русского композитора, участника «Могучей кучки» Модеста Петровича Мусоргского.
Мусоргский ведь очень много работал, несмотря на все трагические уходы друзей. Он писал романсы и познакомился с Голенищевым, Кутузовым, высокоинтеллектуальным человеком, с которым очень подружился, написал много, на его слова, романсов. Но тут нельзя не послушать знаменитый романс «Блоха» в исполнении Федора Ивановича Шаляпина.
Вот ведь шуточное произведение, да. А какое яркое,
да.
И живет,
да.
И слушается.
Да. Очень много было у него планов. Он очень хотел жить в творчестве. И задумал для завершения трилогии народных драм третью народно-музыкальную драму о Пугачевском восстании. Этой мечте не дано было осуществиться. Последние годы его жизни не богаты событиями. Могучая кучка распалась. Это очень для него было тяжело пережить. И работа, которая была ему не по душе, она, конечно, не давала ему силы. И друзья композитора Жемчужников, Филиппов, Стасов, вот брат и Островский, брат драматурга, складываются на ежемесячную стипендию, чтобы он мог как-то закончить оперу. И Хованщину, и Сорочинскую ярмарку. В это время, вот буквально он работает над этим. В 79-м году, в общем, за 2 года до своей кончины, чтобы поправить свое материальное положение, Мусоргский вместе с певицей Дарьей Леоновой отправляется в небольшое турне по южным городам России. И в программе он аккомпанирует ей. Она была блестящим контральто. Кстати, «Блоха» была написана для нее, для низкого голоса. Но потом власть Петра Шаляпина, конечно, он затмил своим... Ну, прежде первой исполнительницей была Дарья Леонова. И он сам аккомпанировал. Но вот насколько это был человек широкий, что он никогда не докучал только своими произведениями в концертах. Он играл и Шумана, и Листа. Он делал транскрипции из Руслана Людмила, очень любимого им. Не нес себя, а вот был просветителем публики. Его так вдохновила южная природа, теплый горячий прием, восторженные отзывы газет, что-то дало ему огромные, вот огромные силы. И он очень пишет много, он как-то так встрепенулся. И даже говорит, что «я наложил на себя крест, и я с поднятой головой бодро и весело пойду против всяких напастей к светлой, сильной и праведной цели, к настоящему искусству, любящему человеку и живущему его отрадой, его горе, его страданиями». Вот видите, какая глубина. Он чувствует цель, он вдохновился. И надо было всего немного. Просто играть, просто видеть хорошие рецензии, чувствовать тепло зрителей. Да,
понимать, что это нужно.
Как он истосковался, да, по живому отклику, лишённый всего этого. И после этого он возвращается, продолжает работы, очень много трудится, но болезнь берет свое. Здоровье его подорвано, и он... также помогает Леоновой, у нее была частная школа, и он работает с ее детьми, частные курсы пения, аккомпанирует детям, сочиняет для учеников хоры на русские народные тексты. Вот, к сожалению, не осталось ничего из этих записей его сочинений. И на одном из уроков он теряет сознание. Его положили в больницу при Николаевском военном госпитале. И надо сказать, что вот тут один за одним в госпитале удары, ну, как они сейчас называются, инфаркты, инсульты, да, вот подряд. Ну, зимой это случилось, и он после этого недолго прожил совсем. Ну, то есть 16 марта 1881 года Мусоргский отошел ко Господу. Ему только исполнилось 42 года.
В расцвете вообще-то, да. Человеческом и творческом.
И в последнее, вот я, может быть, не могу не сказать, знаете, о чем. Илья Ефимович Репин, величайший художник, друг, который иллюстрировал его детский альбом. Вот сейчас тиражируется бесконечно последний портрет Мусоргского, написанный Ильей Ефимовичем. И вот тут это всегда так больно мне смотреть.
Это вот такой, знаете, как в халате, да, с таким он немножко, да, склокченный, с таким взглядом, да, болезненным.
Да.
Увы.
Да.
Угу.
Вот как мировоззрение разное влияет. Мне всегда очень больно смотреть на этот портрет, потому что Мусоргский другой. Он другой, совсем другой. И как можно без любви писать, человека было уже несколько инфарктов, инсультов, и прийти и вот написать его физическое состояние, не учитывая духовную суть, до такой глубины.
Даже в консерватории, да, ведь мы помним, висит, да, именно этот портрет.
Да, и я вот всегда изумляюсь, но я думаю, что все время все расставить на свои места. А вот что я могу сказать вот в защиту своего, и вы думаете, меня поддержите, это... вот другое мировоззрение. Что я недавно нашла, вот изданное письмо Репина дочери Лев Николаевича Толстого Татьяне. Он пишет: «Христианство есть рабство, смиренное самоубийство всего, что есть лучшего и самого дорогого и самого высокого в человеке. Это кастрация». Это пишет Илья Ефимович Репин.
Не хотел нам его в этом смысле пропагандировать, вернее, не нам бы об этом говорить, да, но да, вот это да, к тому, что именно он и написал портрет, печально известный, да, портрет Мусоргского. Да, человек потому... с таким мировоззрением, к,
да,
сожалению.
Да, да, вот совершенно разность мировоззрения, но вот почему нам, мы думаем о том, почему он это сделал, зачем он такой бытовизм, ведь он же величайший художник, да, потому что вот он чувствовал, он такой для себя поставил вывод жизни Мусоргского.
Ну,
Бог судья ему, да.
Этим творчество Мусоргского и личность его не перечеркнуть.
Не перечеркнуть, да. И похоронен был, упокоен он на кладбище Александры Невской лавры. Усилиями верных друзей на могиле был установлен памятник. Может быть, я забыла в чем-то вот сделать такой акцент мусоргский. Был петербуржец, он же учился в Петербурге, он похоронен в Петербурге, но ему столько дала Москва. Потому что в 20 лет, когда он приехал в Москву, и он услышал московскую речь, он был поражен ее яркостью, ее своеобычностью, эмоциональностью, жанровостью. Это его просто потрясло. И, собственно говоря, на основе московской речи, вот такой яркой, своеобычной, и он начал изучать русский речитатив. И вы знаете, вот мне вот в свете сегодняшних событий еще хочется вот что упомянуть. Я нашла его высказывание, потому что очень многие к нему обращались, чтобы он мог бы написать украинскую оперу. И что пишет в ответ на просьбу уделить свое внимание малорусской опере тогда?
Да, тогда именно так называлось, да. Малороссийская.
Да, малороссийская. И вот он пишет в апогее своего творческого развития. От малорусской оперы отказался. Причина этого отречения – невозможность великорусу прикоснуться к малорусам. Стало быть, невозможно овладеть малорусским речитативом, то есть всеми оттенками и особенностями малорусской речи. То есть это он, как музыкант, говорит, что это совершенно разная интонационная речь. Вот мне кажется, это очень важно знать такое мнение. Ну, еще, конечно, хотелось бы завершить нашу сегодняшнюю передачу удивительным произведением, увертюрой к опере «Хованщина» «Рассвет над Москва-рекой». Это удивительная вещь, цена, и дает нам большую силу, потому что в ней есть такое чувство неотмирного покоя и следование красоте Божьего промысла и Божьей мысли о России. Произведение сакральное – это молитва о России. Послушайте это удивительное произведение на все времена.
песня «Свеча души». Авторский цикл заслуженной артистки России Татьяны Петровой. Вы слушали очередную передачу из авторского радиоцикла народной певицы России Татьяны Петровой «Песня «Свеча души», посвященную творчеству Модеста Петровича Мусоргского.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.